Статья Бааль Сулам «Любовь Творца и любовь творения» из «При Хахам», книги, страница Садик Алиф, часть, которая называется «Почему дана Тора народу Израиля?» Почему народу Израиля дана народу Израиля Тора, и не участвовали в этом все остальные народы мира? То есть есть вопрос. Прежде всего, Тора — это средство для исправления мира, чтобы вывести, привести человека из наихудшего его состояния, и нет наихудшего состояния, чем этот мир, из него привести человека на высочайший уровень Творца, чтобы был подобен ему. Адам, уподобленный Творцу. И средства прийти к этим большим изменениям.
Это
как абсолютная обратность от состояния к состоянию. Это возможно только посредством высшей силы, которая называется Тора. Поэтому он и говорится «свет, возвращающий к доброму источнику». И раз так, то Израиль — это как бы исправленная часть мира, право отцов по отношению к народам мира, грубым, и более испорченным, как мы это изучаем по науке Каббала, когда Адам решен, часть его до Хазе в его строении, это Адам или Адам решен, первый человек, когда его часть, которая называется Гальгаль Тайнаем, называется Исраэль, а его часть Ахаб называется народы мира. Исраэль — это как бы килим по отдаче, а народы мира — это получающий килим. И вот необходимо дать Тору, судя по тому, что нужно дать добро творениям, нужно дать народу мира. Исраилю это не полагается вообще. Здесь 7 сферот или 70 народов. То, что говорится. А Израиль, он как бы не относится ни к этому миру и ни к народам мира. Это вот стадия, которая называется Израиль, категория. Поэтому нужно дать как бы народам мира. Почему это дано Израилю? Это наоборот от того, что должно быть. Это, по сути, то, что он хочет нам объяснить. Поэтому он спрашивает, почему Тора дана Израилю. В этом как бы внутренний смысл вопроса. И на самом деле достижение цели творения возложено на все человечество, и никто от этого не избавлен. Однако объединяться по закону взаимной любви
לא היה שום דרך שהבריות יוכלו להבין, להכריע ולהסכים להתרומם ממנו.
Они должны были согласиться и подняться над этим, и тогда бы они не раскрыли желание выйти из рамок собственной любви и прийти к уподоблению формы, в котором слияние с Творцом. Как и написали мудрецы, насколько он милостив, так и ты милостив. То есть, порча была такой большой в части Ахапа от разбиения килим, разбиение, падение, что не могут внутри этого разбиения и падения связаться с высшим светом, с отдачей вообще. Получается, что нельзя дать в прямой форме методику исправления для этих килим. Речь идет не о человеке и о телах. Суть идет о желаниях. Желания человечества – это очень-очень грубые желания. Что значит грубые? Это не то, что не умные или не хотят быть хорошими друг по отношению к другу. Нет, имеется в виду грубые, отдаленные от принципа исправления. Принцип, как себя исправлять, килим, который находится на глубине падения, они не способны. И здесь необходимо некое средство, чтобы к этим килим примешались еще дополнительные килим, который называется Исраэль, и ради этого они, по сути, существуют. И тогда они выполняют некую особую миссию. Иначе народы мира не способны связаться со святами. Должно быть что-то, какой-то адаптер между ними, между святом и кли. Это испорченное свойство отдачи, скажем так. Да. Как может быть такое глубокое разбиение, что у этого уже нет никакого решения? Есть решение, вот это есть решение. Но как может, могло бы быть, чтобы не было такого глубокого разбиения? Вопрос ведь другой. Если у тебя есть желание получать, которое обратно свету, и получило от света добавку авиюта, если бы не свет, который добавил от своего свойства желание получать, осталось бы только лишь на уровне алифа, авиют. Авиют алиф. Что у нас? У нас есть свет свыше, который называется шореш, и создано желание получать алиф, стадия алиф. Это разница между ними. Алиф и шореш. Потом это желание получать хочет получить свойства света. Это то, что он добавляет к себе. Еще и свойства света. И тогда становится грубым на уровне второй стадии. И тогда он добавляет к себе уже не только свойства, но еще и действия, как у света. Он хочет в действии уподобиться свету. И тогда из этого у него возникает осознание его авиюта по отношению к свету наибольшее, которое называется четвертой стадией. То есть весь процесс развития желания получать исходит из того, что он присовокупляет к себе свойства света. Посредством этого он растет, он утолщается. И если он не раскроет себя как обратность абсолютную от света, то он не сможет раскрыть в себе то, что в нем свет сделал, как он провел в нем этот весь процесс, то он не сможет выстоять перед светом и превратить себя в подобность свету. Здесь должны быть вещи раскрыты и обратны такими, какими они были в корне, как сущие из сущего и сущие из ничего. Все? Да? Мы обычно говорим о Исраэль, как о человеке, у которого есть желание к Творцу. Мы говорим об Исраэль как о желаниях, которые хотят связать себя с тем же действием, как и Творец, с отдачей. Тот, кто хочет уподобиться свойству отдачи абсолютному, отключенному от всего, что мы воображаем себе в этом мире, а только лишь отдача, без никакой связи с дающим, а вывести из себя к недостатку ближнего, чтобы наполнить его. Это и называется отдачи. Не важно, кто выводит, не важно, кому он это выводит, и не важно, что он выводит. Он берет недостаток ближнего, как будто сам по себе он не существует, и наполняет этот недостаток. Если есть такой объект, сила такая, такое свойство, которое действует таким образом, это называется свойством отдачи. То есть человека здесь не существует, не важно, кто это делает. Или желание отдавать только лишь, что это Творец, или желание получить с намерением по отдаче, не важно. Это человек, не важно. Очень просто, есть недостаток, хисарон, находящийся вне кого-либо, внешний по отношению к кому-либо, и он наполняет его, работает с ним, наполняя его. Если он так действует, и неважно, кем он является здесь, икс какой-то, здесь ничего в нас нет, чтобы сказать о нем, кто он и что он, то тогда он называется дающим. То есть мы нет никакой связи с Исраэлем или евреем, или мы вообще не говорим об Исраэле, мы говорим о свойстве, что может быть человек или не человек. Икс. Свойство отдачи. И все. Понятно. Кто-то еще что-то хочет спросить? Ицек Шмагин. То, что вы спросили, получается, что тот же процесс, который происходит, он происходит один и тот же, только на разных этапах, при четырех стадиях. Мы как бы проходим один и тот же процесс, повторяем тот же процесс. Ну, скажем, да. Мы продолжаем на строке, как и написали мудрецы. И был у них успех, когда в течение 400 лет они подготовили себя и привели себя к мере оправдания. И получили каждый от Израиль любовь к ближнему, будучи маленькой из 70 народов, когда каждый из Израиля, в нем находится сотня чужих, и дана Тора как раз народу Израиля и для собственной подготовки. То есть, что мы видим из истории, таким образом это произошло, когда был идолопоклонник, которого звали Авраам, и он находился в намерении ради получения, вне связи с единым источником, нет никого кроме него. И начал раскрывать он правду, что сила, которая действует в мире, это единая, и что это действует только, чтобы привести человека к исправлению, и к какому исправлению, и что человек должен для этого сделать. Изменился вследствие этого, увидел силы, которые действуют в действительности, и из этого стал главой движения тех, которые хотят уподобиться Творцу. По цели своей они называются Яшар Ке-Эль, прямо к Творцу Исраэлю. И это те, которые получают эту методику, о них говорится, что у них есть право отцов во внешности, во внешней части, а свойство права отцов во внутреннем – это достояние души. То есть есть люди, которые рождаются с этой тягой к свойству отдачи. Не то, чтобы они хотели там взлететь в небесах или хотят какие-то различные как бы духовные методики, а те, которые у них, несмотря ни на что, есть какая-то тяга к свойству отдачи, и это могут быть очень грубые люди, и это непонятно внешне, но если у них есть какой-то толчок к этому, и это они называют правдой, они называют Исраэль, называются Исраэль, они не могут без этого. Это не зависит от нации, возраста, а зависит только от той точки, которая их подталкивает к истине. Вот и все. Они совершают тот же путь, который сделал Авраам. От какого-то жителя Ур-Каздима, бедуина, до того, как уже исправляется в свойстве отдачи. Теперь, те, которые находятся в той общей системе, которая называется Адам, и в них есть, во всех них, когда раскрываются, скажем, из 6 миллиардов, раскрываются те, у которых есть точка в сердце, они называются Израиль.
Они называются Израиль. Но у них есть заслуга праотцов. Что значит праотцов? Отцы и дети — это две ступени. Отцы — это предыдущее состояние, дети — это новое состояние. Скажем, Галгальта порождает Аб. Галгальта называется отцом, а Аб называется ее сыном. Что значит схутавод? Заслуга отцов. Заслуга отцов у детей — это значит, что когда они себя исправляют в виде Израиля, при их включении они включают в себя уже исправленную часть, они включают свою исправленную часть в других и передают им свою чистоту, вносят свою чистоту в их келим, больший подъем, отдачу, большую связь с духовным, с отдачей. И поэтому говорится о том, что они имеют чистоту, они становятся более чистыми. Это следствие взаимовключения душ. Это называется заслугой отцов. Тот, который сделал исправление, он влияет на тех, кто еще не сделал исправление, и приближает их к исправлению. Чтобы они поднялись, чтобы они пробудились. Те, которые дают им исправление, они этого не чувствуют? Они что, чувствуют, что какой-то скрытый каббалист делает какие-то исправления? Почувствуешь, не волнуйся. Когда у тебя будут ощущения, когда ты удостоишься что-то почувствовать, ты почувствуешь. Каким образом остальные каббалисты действуют, как приходят к тебе погонщики, заставляют передвинуться со ступени на ступень, приходит какая особая душа, которая помогает тебе передвинуться, двигаться между ступенями, как написано в Зоре, ты почувствуешь. Вопрос о работе снизу вверх. Я учил, что надо видеть, каковы желания товарищей, наполнять их. Так я слышал до сих пор. Если я хочу уподобиться Творцу, Творец и отдает, и порождает желание. Чтобы уподобиться ему, я должен тоже создавать желание. Творец сотворил зло, желание насладиться. Если я хочу ему уподобиться, я тоже должен сделать то же самое. Творец посредством отдачи сотворил желание насладиться, чтобы его наслаждать. А до этого все время был свет, отдача. И тогда с помощью отдачи создано было кли, получение, наполненное светом. Не было прекращения со стороны Творца. не было такого состояния, когда клип пусто. То, что он сотворил желание, он создал желание как облачение на уже существующее наслаждение. Он никогда не создавал пустого желания. Только желание, которое он создавал, как облачение на наслаждение, которое было. Это наслаждение пришло как результат, это желание пришло как результат наслаждения, поэтому оно себя не чувствовало как желание. Оно себя не чувствовало желанием. Поэтому творение должно сейчас пройти этап осознания, что оно действительно является желанием. И для того, чтобы почувствовать это желание, оно должно отключиться от света и почувствовать себя обратным свету. Почувствовать свою природу обратную свету, и потом снова уподобиться свету и вернуться к состоянию, когда оно было облачением на свет, но уже при совпадении по свойствам, в той самой, с помощью той самой отдачи, с помощью желания быть таковым. То есть со стороны Творца нет плохих действий по отношению к человеку. Никакого действие, которое имело бы недостаток. Все разбиения, все недостатки приходят со стороны кли, которая отделила себя от света, хочет отделиться от него и почувствовать, кто оно. Поскольку начала чувствовать, что в той мере, в которой она находится вместе со светом, наполнена светом, оно как бы отсутствует. Не раскрывается его независимость. И это у нас называется стыдом. То есть нам необходимо, может быть, это тяжело, и тут есть проблема у начинающих понять эти определения. Но мы можем так сказать по отношению к Творцу, так посмеяться и сказать, что он создал зло, создал желание, но необходимо понять, что со стороны света никогда не приходит желание, поскольку он является предшествующим. И поэтому даже когда он создается желание, создается с помощью света. Он немедленно наполняет его. И немедленно ощущается совершенство, потому что есть связь со светом. Только когда оно отделяется от света, тогда оно начинает чувствовать свою отрицательную сущность. Поэтому все изъяны в нас мы, собственно говоря, сделали, а не Творец. Необходимо об этом больше подумать, но таково направление. Таким образом, человек скрывается сам от себя. Таким образом, человек скрывается сам от себя, это называется с помощью постижения любви к ближнему. То есть, чтобы я был иксом, как бы несуществующим, существовал только как действующий, как наполняющий желание ближнего. Этот икс сам по себе, он не существует, он только является поставщиком наслаждения желанием ближнего. И это называется «возлюби ближнего своего, как самого себя». Когда ты чувствуешь ближнего как свое желание, и по отношению к нему ты работаешь, а где ты, тебя нет. Ты весь как бы входишь в ближнего. Что пока в тебе? С тобой все в порядке. Потому что тебе необходимо только... ты нуждаешься только в необходимом. Тебе не нужно большего. Для того, чтобы отдавать. И тогда что ты отдаешь? Ты даешь ему то, что он действительно хочет. То есть, ты — это намерение. А он — это кли. Ты понимаешь? Когда ты вместе с чужим желанием, это все, это Адам и Ришон, это все души. А ты — это намерение наполнить его. И так ты поступаешь. Таким образом ты поступаешь как высший свет. И этим ты сливаешься с целью, с замыслом творения, с Творцом. Нету твоего «я», твоего «кли». «Икс» исчезает, просто исчезает. Из твоего ощущения исчезает. И этим ты постигаешь вечность и совершенство. каким образом я так буду действовать, ты действуешь всеми своими силами, всеми своими желаниями, но ты не чувствуешь, что они твои, что они существуют. По сути, ты становишься только намерением. Твоей сутью становится намерение. Это значит, что ты уподобляешься Творцу. И этот икс, который сотворен из ничего, он не ощущается, как будто бы он действительно из ничего. Видим, что когда человек действует в природе, неважно, каково его намерение, он наносит только вред. Бааль Сулам пишет здесь, что суть творения — это одно едино для всех, никто не является исключением. Если человек принимает на себя подход, что природа является низкой, и он должен прилагать усилия, чтобы исправлять ее, этим он не говорит разве, что цель творения неисправная, если не будут развиваться в соответствии с природой? Я прошу прощения, говорит Раф. Что такое природа? Мы изучаем, что природа — это человек. Неживое растительное животное не надо исправлять. В них не было никакой неисправности. Они находятся в своем состоянии совершенном, и в них нет никакой порчи. Они действуют в соответствии с инстинктами, у них нет никакого свободного выбора, в них нечего исправлять и нечего менять, потому что все действия в них делаются с помощью приказов природы, и все. То, что надо поменять, это только в человеке, и тоже и в человеке то, что относится к человеку, а не к животному. То есть у нас есть телесные желания: пить, есть, рождать детей, иметь семью, спать, желание к сексу, к отдыху. То есть желание, как у животного, живого тела, на животном уровне. Такие же желания есть у животных. Те же самые желания на необходимом уровне, если мы их будем выполнять, мы будем находиться на животном уровне. И тут нет ничего ни плохого, ни хорошего, ни отдачи, ни получения, ничего. Это природа. Я обязан дать телу такое определенное количество калорий, сон и так далее. И при этом тело будет себя чувствовать как несуществующее. И над этим я не властен. То, что вне этого, все излишки в еде, в войске, в какой-то добавке излишней к дому и так далее, это все относится к человеку, к неисправности в нем, к порче в нем. Все, что относится к деньгам, к власти, к знаниям. То есть только уровень человека в нас, который находится над животным, только он является неисправным, только его надо исправить. Что ты спрашиваешь? Я не понимаю, почему оно неисправно. Потому что все оно, весь этот уровень является эгоистическим, и он хочет поглотить все, что вне него. И в такой форме мы существуем. Если мы говорим о системе, когда вся природа, в конечном счете, это интегральная система, закрытая, закон жизни в этой интегральной системе, это чтобы каждая часть, хотя она и эгоистическая, если ты возьмешь клетку, какую-то часть тела, оно в системе работает только на благо всей системы. Иначе нет у него жизни, нет ему жизни, нет оживляющей силы, и нет жизни системе. Но тем, что оно нейтрализует себя и действует ради всей системы, оно таким образом постигает жизнь всей системы, и это называется духовной жизнью. Если человечество начнет отдавать друг другу, каждый обратно друг другу. То есть человечество станет интегральной системой, этим оно уподобит себя высшему свету и начнет чувствовать себя как высший свет, вечным и, вечным и совершенным. Ощущение вечности и совершенства будет ощущаться каждым из душ, каждой из душ.
И в той мере, в которой мы это не выполняем, то неживой, и растительный, и животный этого мира, они исправлены. И только лишь говорящий, он вне всей системы, не исправленный. И тогда он делает все проблемы, и поэтому все несовершенство, все различие между ними светом высшим. Он ощущает, как страдание, поскольку общий закон природы — это прийти в баланс. Из живого организма должен быть баланс на всех уровнях. Мысли, действия, жидкости, реакции, если они находятся в полном балансе, то ощущает себя в хорошем состоянии, в наслаждении. Мы не находимся в балансе с Высшим Светом. И чтобы прийти к балансу с Ним, мы должны Ему уподобиться. Просто-напросто. А животный, растительный живой, у них нет свободного выбора, можно ли там говорить о уподоблении или нет. Нет, а человек наоборот. И так как он эгоист, он как раковая клетка, которая съедает всю систему ради себя, и тем самым умерщвляет всю систему. Если ты войди даже в интернет, напиши там «альтруизм», ты увидишь тысячи статей генетиков, биологов и всех ученых природы, насколько природа внутри себя действует по альтруистическим законам. Каждый отменяет себя, чтобы выжить. Это закон живого тела, иначе он не живет. Только мы в своей человеческой системе, на человеческом уровне, только там у нас есть порча. Во всем мироздании, во всем, что есть на Земле, только мы в своем отношении, то есть намерении, один по отношению к другому, мы испорчены. Мы не действуем как интегральная система. И тогда во всех мирах и во всех это часть здесь, в голове и в сердце. Это поврежденная часть. Ее нужно исправлять. Исправим, и мы будем в бесконечности. Я тебе говорю, природа. Если мы говорим о неживом, живом, растительном, так как исследуют ученые, не каббалисты, они говорят, ты увидишь, как они об этом пишут. Каждая клеточка действует альтруистически. Хотя сама по себе она эгоистична, но чтобы действовать вместе, она обязана быть альтруистичной. Как в развитии вообще развились биологи? Биология была отдельная клетка, эгоистическая. Но чтобы развиваться дальше, ей нужно соединяться еще с одной, и еще с одной. Соединяться имеется в виду уступать что-либо в себе, отменять себя ради другого, потому как у каждого есть свой интерес внутри. Но чтобы жить вместе, мы партнеры. То есть ты делаешь что-то, я делаю что-то, я получаю часть заработка, и ты часть заработка. И это уже отмена. И так это развивалось, а мы развиваемся иначе. Каждый раз посредством эгоизма, который возрастает, и поэтому приходим к таким вот состояниям, кризисам. И кроме того, если бы это действительно было по закону природы, то и не существовали бы. Но специально высший свет поддерживает нас и дает нам прийти к осознанию зла, к наихудшему состоянию, когда мы сами по себе, потому как мы сами должны решить, в верном мы состоянии или нет, и решить, что делать. Но по закону природы, как в неживом живом растительном, наше состояние в обществе вообще невозможно. Потому как если волк съедает овцу, то он не делает зла, это уже понятно ведь. Он исполняет свое существование, и кроме того, он делает правильно для овец. Мы знаем, что все забалансировано в природе, и у него нет намерения сделать какое-то зло, и не ест дважды без надобности. То есть все сделано, все по приказам природы внутренним, кроме человека. Поэтому, если мы не упорядочим общую систему, мы пропали. Страдания, которые придут как разница между светом и говорящим, это будут страдания, которые, ну, принудят нас исправляться. Каббала — это всего лишь наука сбалансирования. Как мы можем сбалансироваться? Как мы можем построить общество? Что мы учим? Как будто мы учим там о мирах, о духовных? Нет. Мы учим из этого учения, как построить человеческое общество. Общество. Как его выстроить, чтобы оно было в подобии к высшему свету, к отдаче. И все. Поэтому нам нужно учить, что такое отдача, что такое высший свет, как он построен. Но в конце-то концов, наше исправление, оно внутри нашего мира, внутри людей. Поэтому мы как бы изучаем Каббалу, а понимаем, возлюби ближнего как самого себя. Дай мне там духов, ангелов. Что ты меня вдруг опять с людьми заставляешь возиться? Но это так. Потому что порча здесь. Ощущение, что порча, она в намерении ведь, а не в действиях. Ведь в действиях мы находимся как природа, в правильном состоянии, а только наше отношение испорчено. Вопрос, стоит ли ему ради исправления этого намерения, исправления... Если бы Ари пришел и сказал, что вот у меня такое, он же не разъяснял ему все. Почему мы не говорим людям: ребята, вы правы, идите домой. Ты прав. Проблема в том, что если бы у нас было дело только в том, чтобы исправить отношения между собой, знаешь, такая, чтобы были хорошим обществом, и чтобы все стояли так на планете Земля, взявшись за ручки, черный, желтый, белый, красный, но дело ведь не в этом. Мы должны создать не хорошее общество, альтруистичное или коммунистическое, неважно какое, на Земле. Мы должны дойти до уровня Творца. И потому мы должны изучать Его мысли, Его действия, Его намерения о Нем, что Он сделал, почему и как, и уподобляться Ему. То, что мы здесь, в нашем обществе, приходим к балансу с природой, мы приходим к балансу с природой Творца, к Творцу. Мы строим систему, исходя из его мышления. Мы здесь действуем в человеческом обществе, как в лаборатории. Мы здесь как ребенок, который играется в своих игрушках, мы как бы выстраиваем систему, которая помогает нам понять, кто он, что он и стать как он. То есть прийти к уровню над этим миром, над человеческим обществом, над этим доброй этой жизнью, которая там что-то с нами сделает. Посредством того, что ты сделаешь здесь, добрую жизнь, хорошую жизнь, прийти к Эйнсофу. К бесконечности. Поэтому мы должны учить все, что существует наверху, и сделать точно такую же картинку между отношениями, в наших отношениях. Наша материя, наши тела, наше общество сделано таким образом, что если мы придем ко всем, во всех этих элементах в баланс приведем, то мы придем в Эйнсоф. А здесь, в человеческом обществе, мы, по сути, раскрываем этот мир Эйнсоф в отношениях между нами. В каванот, в намерениях, раскрывается нам высший мир. И мы уже не чувствуем различия от духовного и материального. Материальное, оно как будто бы впитывается и исчезает, испаряется в духовном. И ты чувствуешь, что я как будто бы не нахожусь в материальном. Нет тел. Нет. Есть только намерение. Только духовное. Восприятие. Исчезает настолько внутренний мир человека, что он перестает ощущать материю, потому как материю мы чувствуем сейчас нашими неисправленными келим. Начиная исправлять, и ты начнешь исчезать, что все еще начнешь понимать, что все исчезает. Остается только чувствовать, только намерение. Так что ты прав. Зачем же мне учить всю науку Каббала? Ты должен ее изучать, чтобы создать здесь исправленное общество. Почему так написано там? Не для того, чтобы здесь было исправленное общество, а для того, чтобы ты вместе с этим всем обществом пришел на уровень высшего кли, уровень Творца. Но мы немножко продолжим. Мы находимся на новом абзаце. Однако израильский народ был исправлен в переходе, когда в той же мере, когда Израиль сами по себе выходит при исполнении Торы, они проводят эту силу остальным народам. И когда остальные народы тоже приведут себя в правильное состояние, то раскроется Творец, то, что он должен был восполнить Израилю в своей конечной стадии, и придет обучать все народы мира путям Творца, как и написано, и устремились к нему все гои. То есть все зависит от израильского народа, то есть от тех, в которых есть знание о цели творения, о средстве прийти к цели творения, то есть о науке Каббала, о всех этих действиях, которые человек должен выполнить, о порядке этих действий, и из того, что у них есть устремление к цели творения, тяга к этому, страсть, они должны, как он пишет, стать проводником всех мирам, чтобы присоединить их к тому же исправлению, которое было произведено высшим светом, то есть Торой. И быть как проводниками, не ограничиться тем, что исправляют себя, а стать проводником, потому как ради этого каждый и получил этот подъем свыше. И если человек, который получил подъем свыше и устремился к цели творения, не выполняет свою должность по отношению к человечеству, то он не понимает вообще, в чем цель науки Каббала. То есть тяга существует, но, видимо, методика, которую ему его обучали, которую он сам раскрыл из книг, это неправильная методика. Потому как верное учение должно привести человека к реализации его миссии в мире, привести весь мир к состоянию слияния с Творцом. И что он говорит? И когда также остальные народы приведут себя к праву, к праведности, то тогда раскроется Творец. То есть, когда они тоже захотят, допустим, большинство мира захочет прийти к цели, исходя из страданий, и неважно. Но когда в них проявится этот толчок, эта тяга, и проявится эта большая сила, которая называется Машиах, роль которой восполнить то, что делали Израиль, то есть прийти к слиянию, к окончательному слиянию с Творцом. И в этом, по сути, то, что должно произойти только посредством народа и работы Израиля.
Каким образом на практике народ Израиля передает свет, то, что он получает остальным народам? Баля Сулам, как он пишет, в книге, которая вскоре выйдет, которая называется «Последнее поколение», он передает всему миру. Баля Сулам в 30-х годах ехал в Польшу, и там он общался с социалистами, с рабочими, пытался их объединить, чтобы добиться взаимного продвижения, построить единое социалистическое общество. Он думал, что даже с поляками, тогда это было такое государство не очень подходящее для этого. С одной стороны, можно сказать, что это было очень наивное действие, как даже он участвовал в демонстрациях на 1 мая. Были такие периоды. Но нам необходимо понять, что каждое движение, которое есть, которое происходит между людьми, для того, чтобы они объединились по отношению для достижения взаимной пользы, есть в этом часть святости. Хотя она раскрывается как нечто неготовое, как что-то, чему еще нет места, но все-таки она чем-то похоже на святость. Поэтому он участвовал в этом. Однако мы уже в наше время, в наших действиях, нам необходимо распространять по всему миру, как мы говорим, что мир уже пришел к состоянию, когда можно начать исправление, и сделать это на практике. Сказано, что все, что в твоих состояниях делай. То есть нет ничего, чтобы нам мешало, все зависит только от нас. Тогда раскроется сознание высшей силы, потому что это сила, это не человек. И эта сила — это знание Творца в мире. Потому что это то, что притянет человека от его желания, неисправленного желания насладиться, к исправлению. Высший свет дает мне то самое понимание, которое дает потом подъем, ощущение цели и так далее. И это то, что двигает нас к этому, называется Машиахом. Да. Почему есть разница между народами? Я спрашиваю со стороны душ. Это совершенно не относится Это относится к процессу исправления и так далее, но это не важно для общей системы человеческого сообщества. Каждый, даже внутри народа, ты можешь, всякий народ, сам по себе ты можешь разделить, как весь мир, на части. И в каждом народе есть у тебя, возьми, скажем, народ Израиля материальный, в нем есть китайцы в этом народе Израиля, немцы в народе Израиля, индусы в народе Израиля. Это не важно. Это разделение душ, что при взаимовключении тех или иных свойств они таким образом разделяются. Тут нет ничего особенного. Все должны в конечном счете прийти к исправлению, и каждый действует исходя из своего желания, своей природы. Я возвращаюсь немножко назад. Вы сказали, что исправление — это исправление людей. И мы знаем о новом ковчеге, ковчеге Ноха, что было желание полностью себя отключить. Был ли потоп на всей земле, и все утонули, и что произошло, интересно, с рыбами? Как говорят, рыб он оставил в живых. У них есть свой мир, они живут в воде. Прежде всего, необходимо видеть, что такое потоп. Как мы изучаем, это гвурот, который в бине, который исправляет мир. И кто такой Ноах и так далее. Это мы учим отдельно, разумеется, не сейчас. Но это серия исправлений, которые проходят Келим, начиная от разбиения Келим, разбиения Адама Ришон, 10 поколений от Адама до Ноаха и 10 поколений от Ноаха до Авраама. То есть это еще до Израиля. Когда строятся Келим, они должны пройти падение, разбиение, исправление, включение, бен и мал. Таков процесс. Теперь ты спрашиваешь, почему неживое растительное животное проходит это вместе с человеком? Потому что написано, что из-за человека весь мир получил проклятие, поэтому надо было уничтожить мир. Человек находится на четвертой стадии, и все остальные стадии — это первая, вторая, третья. Неживое растительное животное, а человек находится на стадии говорящего. Эта четвертая стадия включает в себя все предыдущие стадии, поэтому все зависит от человека. Все неживое растительное животное вместе с человеком поднимается и опускается. И сегодня тоже человек влияет на неживое растительное животное, они страдают вместе с ним. И наоборот, когда он исправит себя, то все они расцветут, и будут на более совершенном уровне своего существования. Все зависит от человека. И об этом написано в введении в науку Каббала. Он объясняет это там. Неживое растительное животное и их зависимость от человека. И в Торе, Берешит, так написано, что из-за человека, от того, что он пришел к такой порче, весь мир сейчас должен пройти эту микву. Что у нас есть? У нас есть вопросы зрителей. Ну, может быть, мы успеем. Спрашивают. Зицер из группы Гайнавив спрашивает. И этот вопрос относится к тому, что написал Баля Сулам, что только действия могут толкать человечество вперед. Вопрос, каким образом действие продвигает понимание вещей? Я думаю, должно быть наоборот. Нет. А в обратном мы учим из книг, что человек учится, находится в группе, ему тысячу раз объясняют, но все объяснения, вся учеба, все, что он изучает, это внешнее. Это не изменение келим. Мы чувствуем все в соответствии с нашими келим. Если я, как ребенок, который делает что-то, делает, мы начинаем делать какую-то новую работу, мы не знаем, что делать, но мы начинаем работать, и из того, что я делаю, я получаю новые ощущения. Я приобретаю искусность в этом. Я становлюсь специалистом. Что значит, что у меня уже есть ощущения, новые келим, которые раскрылись, которые развились во мне из опыта, из работы. Поэтому я могу учиться тысячу лет. Если я этим не занимаюсь, я не исправляю себя, не рождаю в себе внутренний келим. Поэтому только исходя из действия мы можем говорить, что приходит стадия человека. И мы изучаем, мы учимся только для того, чтобы знать, какие действия нам необходимо делать для того, чтобы изменить себя. И наши ощущения, и то, что сказано, скричали сыны Израиля от работы, когда человек работает над собой, хочет исправить себя по отношению к обществу, по отношению к товарищам, как мы это представили здесь, на всей этой схеме, что вся эта наша работа по отношению к ближнему. Если мы не будем вкладывать в это и не будем проверять себя в этом, мы не почувствуем, насколько мы противоположны этому. Потому что теоретически все праведники, все хорошие, все хотят всем только блага и вызвать во всем мире только благо, но когда начинают пытаться делать это, начинают проверять все свои действия, не просто так, как это делают прекраснодушные, а когда мы начинаем проверять по отношению к ноге Каббала, то есть по отношению к духовному, абсолютному, каким образом я делаю и что я делаю, этим я начинаю раскрывать зло, разницу между собой и между светом. Это то, что мы здесь нарисовали. Между уровнем говорящего и уровнем света. Это разница, это дельта. И когда я начинаю раскрывать это, тогда это осознание зла, которое есть между мной и светом, приносит мне исправление. То есть я не могу без учебы и без ее реализации в человеческом обществе. Все человеческое общество, они меня не поймут и не будет правильной реакции, поэтому мы должны построить свое сообщество. Как пишет Бааль Сулам, что в маленькой группе необходимо начинать реализовывать эти законы, исправления. И из этого мы изучим и действительно продвинемся к подобию Творцу. И то, что раскроется в нас, раскроется как духовные миры, как ощущение между мной и остальными, поднимется по уровню отдачи все больше и больше и больше. Это будет называться моим подъемом в мирах, и тогда я буду чувствовать материю иным образом, дух, и буду жить в духовном измерении. И все это приходит от простых действий человека по отношению к товарищу. На этом мы закончим. Спасибо всем, кто нас видел, и хорошего дня.